4 года мы стали на собрались.
Практическую работу проводить не будем сегодня.
Мы ее и так проведем.
Так, следующая страсть у нас страсть блудная. Одна из самых лютых и таких вот докучающих человечеству. Вот есть такая книжка «Мытарство преподобного Феодора», да?
Угу.
Или «Блаженный Феодор», как она называется. В которой вот эти вот мытарства представляются вот такие заставы, посты, да? Блок-посты такие, на которых бесы испытывают грехи одного рода. Например, мытарство там, разнословие, или мытарство клеветы, или мытарство блуда. Вот эти вот бесы на блудном мытарстве, они хвастаются перед другими. Говорят, что мы больше всех людей низводим в ад. Больше всех.
Я думала, чревоугодие.
Ну вот... Чревоугодие, это она, видите как, вот мы говорим, да, что у нас всякая страсть, она паразитирует на какой-то там, на каком-то свойстве, на какой-то стороне человеческой жизни. Ну вот чревоугодие, это в конце концов человек, ну там вкусно поел, невкусно поел, вот это он смирится с этим. Вот. Но блуд, он паразитирует на том, что для человека очень дорого. Очень дорого. На любви. Вот то, что для человека самое такое вот важное, чтобы был вот родной, близкий человек, да, чтобы вот это вот было, чтобы была семья, чтобы были дети. Вот. Это вот то, что составляет вот такой вот, ну, самое, наверное, если человек там даже, если человек Бога не знает, то, в общем, это главное в жизни, что у человека есть. И вот то, что ведет к созданию семьи, да, вот эту вот любовь между мужчиной и женщиной, бесы ее извратили в эту самую страсть. Поэтому вот эти вот искажения, они всегда приводят к очень трагическим последствиям. Возьмите любую какую-нибудь там трагедию. Вот Ромео и Джульетта. Какая поэтическая вещь, да? Молодая девушка, молодой юноша. У них такая вот любовь. В конце 4 трупа. Возьмите любой роман, любую там какую-нибудь новеллу, в которой говорится о любви, любую там драму или трагедию. Всегда
Анна
там заканчивается. Анна Каренина. Кармен, там, я не знаю. Говорят, так любви на ненависти один шаг, да, и любовь. Такая вот любовь, она всегда страстная любовь, да? Она часто кончается кинжалом. Вот это обнаруживает ту изнанку страсти, о которой люди обычно не думают. А сколько всяких таких вот разрушенных семей, таких вот разрушенных жизней, всяких страданий от там, всякой вот этой вот супружеской неверности, страданий от неразделенной любви, которая, ну, не является как таковой любовью, да, является таким все-таки страстным чувством. И эта страсть очень большой спектр. И, ну, если мы там говорим, что есть какие-то там блудные грехи, там, так вот, если уж совсем там брать такую сублимированную какую-то похоть, да, вот, то у людей обычно все-таки до этого не так доходит. Ну, сейчас, конечно, мир разрешен, это верно. Но чаще всего это вот всегда что-то такое, вот то, что перемешивается с чем-то настоящим, правильным, таким дорогим для человека. Вот это что такое. Поэтому эта страсть, она так для нас страшна. Вот. Конечно, по сравнению с этим, там чревоугодие такой детский сад, можно сказать. У меня вот под рукой сейчас два источника, из которых я вам что-то буду такое отеческое зачитывать. Первый источник — это лестница. Это вот, да? Называется «Степень 15-я», то есть ступень. «О нетленной чистоте и целомудрии, которые тленные приобретают трудами и потами». А вторая книжечка – это, простите, немножко облезлая, это «Древний Патерик». «Древний Патерик». В этом Патерике 5 глава имеет такой заголовок: «Разные повести. Укрепление против восстающих на нас блудных бравин». Значит, из лестницы 15-я степень, а из Патерика 5-я глава.
Восстающие на нас блудные чего?
Блудных браней. Блудных. Браней. Браней.
Патерик – это изречение отцов церкви, как бы.
Патерик?
Да.
Патерик – это слово патер.
Патер – отец.
Да. Патер – это отец. То есть это изречение или истории из жизни, эпизод какие-то из жизни, взятые из вот из этих вот древних писаний касательно святых отцов. Как есть патерик, то есть еще и такая книжка, называется Метерик. 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 Или «Метерикон» часто называют. То есть это из жизни разных матерей святых. Разных святых матерей, да. Вот, которые, в общем, не уступали отцу в своей святости. Я вам напомню такую вещь. Мы с вами на Церковнославянском читали тропари, когда, да? Есть тропарь общий преподобному и тропарь общий преподобной. Никак не отличается. Только грамматическими формами мужского и женского. В тебе очень известно «Спаси сижу» по образу «Приимба крест последовательности Христу» и так далее. Или «В тебе мать известно «Спаси сижу» по образу «Приимшего крест последовательности Христу» и так далее. Это совершенно одинаково, потому что подвиг один и тот же. Да? Так вот, Лествичек нам говорит такую вещь. «Господь, как нетленный и бестелесный, радуется о чистоте и неклении нашего тела. Бесы же, по утверждению некоторых, ни о чем другом столько не веселятся, как о злосмрадии блуда, и никакой страсти не любят так, как оскверняющую тело». То есть для них это, так сказать, вот самое сладкое. Самое сладкое. А вот еще что нам говорит лестничник. Говорит он так. «Один мудрый муж предложил мне страшный вопрос. Какой грех, сказал он, после человекоубийства и отречения от Христа, есть тягчайший из всех? Я ответил ему: впасть в ересь. Тогда он возразил: как же соборная церковь принимает еретиков и удостоит их причащения святых тайн, когда они искренне анафемастуют свою ересь? Действительно так. Вот если там приходит какой-нибудь там арианин, да, допустим, какой-то протестант, говорит, вот, отрекаюсь от своего вот этого там арианства, баптизма, там этого протестантизма, там чего еще. Вот. Отрекаюсь, все, исповедую православие. И церковь его принимает. Не требует от него никаких больше исправлений. А соблудившего, хотя он и исповедовал свой грех и перестал делать его, принимая, отлучает на целые Господа от пречистых тайн, как повелевают апостольские правила. Я поражен был недоумением, а недоумение-то осталось недоумением и без разрешения.
Вот. То есть блуд на третьем месте после первого?
Ну, так вот, так сказать, это не говорится прямым текстом, да, но имеется в виду, что после человекоубийства и отречения от Христа тягчайший грех – это грех блудный. Но здесь имеется в виду что? Вот как, что такое вот? Что такое вот тяжесть греха? Тяжесть греха – это сколько нужно человеку потрудиться, покаяться, пролить слезы, понести трудов для того, чтобы избавиться от его последствий. Вот что, чем измеряется тяжесть греха, да? Тяжесть греха.
Как же где-то убийство? Ну, так убийство, да?
Вот это и есть убийство. Это и есть убийство. Вот. А вот эти вот эпитемийные сроки, вы знаете, что по правилам каноническим, да, каждый грех, он имеет такую вот эпитемию какую-то, отлучение от Христовых тайн. Вот за год отлучали в древности на 7 лет. На 7 лет. Вот. То есть, например, если я вот сейчас, например, соблудил, не дай бог, то мне, знаешь, к 30-му году разрешат только причаститься, да? Я не говорю, что это сейчас так, сейчас уже на это не смотрят, потому что сейчас людям современным соблудить, пойти пиво попить. Грубо говоря, ну, часто так и бывает. Вот. Но вот если вот так по каноническим правилам, то это вот, вот примерно так. Что означает эти 7 лет? Это означает, что если я буду каяться, то я через 7 лет стану примерно таким же, каким я был до греха. Восстановлюсь вот в этой вот своей чистоте и вере. Какая у меня была до греха. Вот что. Знаете? Или вот еще один такой аргумент приводит. Тоже Лесточка говорит. Если всякий грех, это он цитирует апостола Павла, его же сотворит человек в храме тела, то есть вне тела, да, а блудящий в свое тело согрешает, то это без сомнений потому, что грехом оскверняется самое существо нашей плоти. А в другом грехе невозможно это убрать. Невозможно это убрать. То есть я, вот, например, серебролюбием или гневом, я так вот не оскверняюсь. Плоть как оскверняет мою плоть. Вот, да? Спрашиваю здесь, почему о согрешающих ко всяким другим грехам мы говорим обыкновенно, он согрешил, а когда слышим, что кто-то сделал блуд, то с прискорбием говорит, такой-то пал. Ну, потому что вот этот грех, он настолько тяжел, да, и так вот настолько он, так сказать, разрушающий действует на человека, что называется даже не грехом, а грехопадением. Вот. И с другой стороны, наоборот, вот то, что противоположно блуду, чистота и целомудрие, это есть некоторые такие вот божественные свойства. Чистота нас усвояет Богу и, насколько возможно, делает Ему подобными. Подобными Богу, да? Или вот говорит, например, чистота, Лесточка говорит, это есть высшеестественное отречение от естества. И преславное, красиво говорит, может быть, немножко так вот высокопарно, но мы должны понять, что действительно так. Да? Высшеестественное отречение от естества и преславное соревнование мертвенного и тленного тела с бестелесными духами. То есть человек вот в этом целомудрии чистоте достигает степени бесплодных ангелов. Да? Чистота есть вожделенный дом Христов и земное небо сердца. Чистота есть целомудрие, есть чистота души и тела. А целомудрие есть всеобъемлющее название всех добродетелей. Вот еще такая интересная вещь. Целомудрие сейчас вообще слово, если там послушать слово, будет написано, устарело. Такие слова, которые вышли из употребления. Тоже мы таким словом не пользуемся, что видишь, такой целомудрие, что ты забываешь это слово. Целомудрие – это такое вот совокупное название всех добродетелей. То есть, если человек целомудр, то он праведен. Что такое целостное мудрование? Это значит, его разум, его сердце, его душа, да, они собраны воедино к угождению Богу, вот это его святости, да? Вот. А всякий блуд, по слову, как мы говорим, там, блуждать или заблудиться, Вот это есть некое такое вот исхождение из вот этого собственного, да, такого самого себе состояния. Это всегда какое-то что-то, нечто такое вот уже измененное, разбавленное там какое-то, подмешанное там и так далее. Ну вот. Говорить на эту тему не всегда бывает удобно. Что вот тут препятствие какое? Не всегда удобно, потому что мы люди не бесстрастные. А когда говоришь на какие-то такие темы, то оно может какой-то образ появиться в голове, или какое-то воспоминание может возникнуть, или какая-то мысль может возникнуть, или что-то. Поэтому даже вот на исповеди иногда говорят, что не надо там называть всякие подробности грехов, чтобы лишний раз не воспоминая, не царапать свое сердце. Но если человек настолько возненавидел этот грех и настолько хочет от него избавиться, вот всей душой своей хочет от него избавиться, то тогда он спокойно говорит там все, что угодно. Любые мерзости, любые гадости, любые там все, что с ним было, там, если не дай бог, что было, говорит совершенно спокойно, точно так же, как может быть там больной, когда приходит к врачу, вот, и хочет исцелиться, а там он обнажается, там, несмотря на то, кто там мужчина или женщина, да, врач, который его принимает. Вот, потому что он знает, что ему нужно вылечиться. Остальное для него сейчас. Сейчас, секундочку, это поделал. Сейчас, секундочку, слушайте. Сереж, да, там это Варлам, который исповедует у нас.
Ага, уже будет. Слушай, да. Еще такой маленький вопрос. А отца Александра ставит после кого? После...
Последним, последним, после Мефодия. Ага, ага, правильно, правильно, да. Да. Вот. Потом еще какая тут такая вот есть некоторая такая предосторожность должна быть, то, что касается исповеди, да, чисто практически. А люди не всегда называют корректно свои грехи. Например, там приходит человек и говорит, я, например, там согрешил тем-то, 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 тем-то прелюбодейством. Я согрешил прелюбодейством. Я спрашиваю, что такое прелюбодейство? Ну, как дурачок, я спрашиваю, что такое прелюбодейство. Он говорит, ну, вот там смотрел на женщин с вожделением. Ну, Христос же говорит, там, кто смотрел на женщин с вожделением, тут уже прелюбодейство, сердце своим с ней. Он говорит, ну, вот прелюбодейство. Слава Богу. Вот так. Поэтому иногда вот тут вот, значит, если человек что-то такое вот говорит, какие-то вещи, да, нужно относиться к этому сдержанно, потому что не всегда, бывает, дети там что-нибудь такое говорят, что не будут вам рассказывать, чтобы вас не смешать, и не смешить. Вот. Ну, просто не зная, да, как вот назвать какие-то вещи, говорят так, вот. С одной стороны. С другой стороны... Вот как-то так вот выясняется, вот, а что ты имеешь в виду? Тоже не всегда удобно, потому что человек иногда просто не знает какие-то вещи. Вот. Ну, я, допустим, все грехи, как и есть на свете, я все знаю. Все знаю. Потому что я и сам грешник, и исповедую грешных людей. Вот все, что есть, я знаю. Но если я буду спрашивать там кого-то, там, вот ты согрешил тем-то, или тем-то, или тем-то, или тем-то. Вот. Я бывает, что я такую делаю рекламу, да, каких-то грехов. есть я учу людей, да, каким-то вещам, которые, может, даже понятия не имеют.
Не задумывался.
Да, не задумывался об этом. Поэтому здесь вот такая вот некая такая фигура умолчания, она всегда присутствует, да? Вот, это я все к тому, что вот как вот говорить на такие темы, не всегда это бывает удобно. Значит, еще одна такая вот здесь есть трудность. Дело в том, что мы в основном изучаем аскетику по писаниям монахов. Если, например, в вопросе там чревоугодия или гнева, или серебролюбия, там, в общем, примерно страсти они одинаково себя проявляют, да, что монах, что мирских, вот, то по отношению вот к жизни тела тут есть четкая такая граница, да, потому что монах, он отметает прямо сходу любой помысл, который касается этой темы, просто. Он как бы делает эту тему для себя несуществующей. Я не знаю, что это такое. Я тебе знаком говорю. Я в этом не понимаю. Что-то не понимаю. Так он говорит. У него был котенок, его спрашивали, кто у тебя это? Мальчик или девушка? Я в этом не понимаю. Вот. По отношению, вот если к людям, которые там живут в супружестве, да? То тут граница, она проходит все-таки в другом месте. Здесь нужно вот сохранить вот эту вот границу, которая проходит вот по границам семьи уже. Не одного тебя, да, как у монаха, а граница, которая проходит посреди, значит, по границе семьи. Или, например, такой случай, когда, например, вот молодой человек или девушка, они собираются там идти в монастырь, собираются найти себе пару. Вот как им себя вести, чтобы вот не избежать каких-то там лишних мыслей или страстей, с одной стороны. С другой стороны, найти себе какую-то пару. Они должны, там, девушка должна присматривать себе жениха, поглядывать, там, какой мальчик такой, какой сякой. Вот, выбирать его, там, и мальчик тоже смотрит на девочек. Кто ему нравится, кто ему не нравится. И ну, с этой точки зрения, не только там, с какой-то такой вот прагматичной, да, насколько она там воспитана или там, ну, и, вот она, насколько она ему подходит просто вот, человечески. Поэтому тут нужно находить очень какую-то такую тонкую опять грань, да, чтобы с одной стороны не впадать в какие-то там помыслы или там страсти, с одной стороны, с другой стороны, чтобы вот значит, осуществить свои намерения. Вот какой-то такой вот книжки или там какого-то руководства такого аскетического именно для семейных людей. Я только одну такую слышал, но она мне что-то не пошла. Я пытался ее читать, но мне что-то не пошла. Не пошла там и не буду вам поэтому про это говорить, а буду говорить о таких вещах, которые, в общем, очевидны там для состоящих в браке и для монашествующих. Ну, вот если по канонам четко различаются грехи, значит, блуда и прелюбодейство. Прелюбодейство имеет и 7-15-летний. Если блуд 7-летний, да, то прелюбодейство 15-летний, вдвое больше. Ну почему? Ну если там, если что касается блуда, человек просто, ну там у него плоть горячая, он не удержался, да? Вот. То прелюбодейство, там у тебя жена же есть. Есть у тебя жена, что ж тебе? Значит, тебе и жены уже мало. Вот тебе дана законная жена, чего тебе не хватает? Вот, оказывается, тебе и жены мало, если он от жены куда-то пошел, вот, ты тоже оценивается гораздо строже, значит, 15 лет. А прочие грехи все там, им же не с числа, да? Особенно это сейчас вот умножилось в связи с развитием всяких средств технических, вот в связи с развитием интернета, в котором можно найти там все, что угодно, на любую тему. Вот. И люди сейчас очень часто так вот, так сказать, уже, особенно в развитых странах, например, вот Япония этим страдает, значит, вот самый грех дьявол, то есть такой вот телесный, ну, отходит уже на второй план. Вот остается такой вот виртуальный блуд, который, значит, занимает душу, которая, может быть, даже страшнее, чем какие-то такие плотские грехи посредством тела, потому что тело все-таки дает какие-то ограничения, ты немного не выдержишь. Вот. А тут можно, так сказать, нажимать эту кнопку, как крыса, знаете, нашли у крыс какой-то вот центр удовольствия к мозгу. Знаете, эти эксперименты были, они же давно были, лет 30, 40, 50. Какой-то центр удовольствия, вживили туда электрод и дали возможность раздражать этот центр. Вот кнопочку просто нажимаю. И она когда дорвалась до этой кнопочки, она уже кнопочку стояла, нажимала, открылся.
Пока не умерла.
Рядом стояла кормушка.
Ничего не надо было.
Кормушка стояла там, рядом там скучала самка. Вот. Она все это, или он, нажимал эту кнопочку, нажимал, пока не вырубался. Вырубался, значит, терял сознание. Потом, как очнется, сразу, где кнопка. Вот. И опять нажимал кнопку, и пока, значит, не сдохнет. Вот эти вот, ну, то есть это, ну, сродни наркомании, да? Наркомания. Так, это значит, наркоманство. Наркоманство. Вот. Теперь что нам отцы говорят о страсти в этой? Ну, во-первых, надо сказать, что она никогда себя не показывает в своем подлинном виде. Она всегда рисуется чем-то притягательным, очень заманчивым, обещающим тысячи там, наслаждений, каких-то удовольствий. Вот. На самом деле, значит, после совершенного греха человек чувствует какую-то опустошенность, потерянность и отделенность от Бога. Вот что нам сказывает Терек за случай такой. Был один в монастыре некий монах, который ушел в монастырь и взял своего маленького сына, еще в грудном возрасте, и там его воспитал. И когда вот он достиг юношеского возраста, девы стали соблазнить его на воду, хотя он женщин никогда не видел. То есть они в воображении ему что-то такое показывали, рисовали ему какие-то картины, какое-то кино показывали. И, кстати, еще одна такая история есть. Тоже про некого такого вот старца, которого сын вырос, с младенчества вырос в монастыре, и которому демоны представляли ночью женские образы. Он открыл это отцу, старец подивился. Случилось однажды сыну быть с отцом своим в Египте. И увидев там женщину, он говорит отцу своему: вот те самые, которые приходили ночью ко мне. Старец отвечал ему: это знаешь, сынок, это такие вот монахи сельские. Сельские. Вот пустынники, они такой вид имеют, а сельские, вот они вот такие. Это сельские монахи. Но при этом старец удивлялся, каким образом в скиту демоны могли показать ему женский образ. Ну вот, так вот теперь, значит, про этого. Сын говорит: пойду в мир, и не могу выдержать борьбы. Отец удерживал и уговаривал. Юноша опять говорит ему: не могу более, отче, позволь мне выйти от селя. Отец говорит ему: послушай меня еще раз, сын мой. Возьми 40 долей хлеба, ну, то есть порции, да, и молодых ветвей для плетения на 40 дней. Ступай во внутреннюю пустыню и побудь там 40 дней, и воля Господня совершится на тебе. Вот, кстати, такой вот способ хорошей борьбы с искушениями. Не делай сразу. Ты не говори себе: я вот не буду, вот никогда не буду делать. Ну вот 40 дней я вот я не буду. 40 дней я потерплю. А там посмотрим, что будет. 40 дней буду молиться, трудиться, вот, а там посмотрим. Он послушался отца своего, встал, пошел в показанную пустыню, пробыл там 20 дней в трудах. Плел корзины, питаясь сухим хлебом. И вот видит он нечистую силу, подходящую к нему, в образе эфиоплинки, то есть черной, до того смрадной, что невозможно было терпеть смрады ее. Он стал гнать ее, а демон говорит ему: я обыкновенно являюсь приятной в сердцах человеческих, но за послушание и труд твой Бог не попустил мне прельстить тебя и открыл тебе смрад мой. Он, встав и благодаря Бога, пошел к отцу своему и говорит ему: теперь я уже не хочу уходить отсюда, отче. Я видел нечистую силу и смрад ее. Отцу и самому об этом было открыто, и он сказал юноше: а вот если бы ты пробыл 40 дней и вполне бы сохранил заповедь мою, то увидел бы большее видение. Да. Но здесь понятно, что тут совершенно не важно, так сказать, что это там мужчина явилась какая-то, это уже в виде нечистой силы, в женском виде, да? Или наоборот бы было, совершенно не важно. Совершенно не важно. Главное, конечно, что это вот блудная страсть, она всегда прельщает человека и обещает ему всегда больше, чем может дать. Да?
А если архангел приходил во сне?
Архангел? Ну, перекрестись и живи дальше. Не думаю об этом. Ну, у нас вообще к нам ведь правило такое, да? Относиться нейтрально. Отцы говорят: не принимай, не отвергай. Вот. Не говори там: ой, мне архангел явился.
Просто мне никогда такое не снилось.
Да, не говори вот так: ой, мне архангел явился, вот мне архангел явился. И не говори: вот меня бес искушает, там вот явился мне там бес, казался архангел, а это на самом деле бес. Тоже так не говори. Говори просто так: ты не знаешь, что это такое явилось. Ну, дело в том, что от снов наша жизнь не зависит. У нас есть заповеди, у нас есть церковь, у нас есть таинство. У нас есть молитва. Какая тебе разница? Там есть тебя, не есть. Он тебе что-то новое скажет?
Он мне ничего не сказал.
Ничего не
просто
сказал.
Просто сам факт.
Вот факт, не помню, вот факт, он сказал. Не доказанный, да, понимаешь? Мы не знаем, что это такое. Кто нам является, мы не знаем. Поэтому отцы говорят, что всего такого непонятного, что нельзя, так сказать, как-то однозначно определить достоверно. Нужно относиться вот так, не принимай, не отвергай, да? Ну, вот. Значит, вот, теперь, что еще лукаво делает? Он перед тем, как человека согласить на какой-то грех, он всегда его преуменьшает. Он будет говорить: ну, это извинительно, потому что это природа. Вот ты живешь столько лет уже один, и как же ты это все любил, посмотри там. Все кто-то есть, а у тебя нет. Вот найди себе там, спреши. Вот Бог, он человека любит, он простит, он милостивый. Вот. Ну, что тут такого? Тут ничего нет такого. А когда человек согрешает, то после этого он говорит: ну, все, ты пропал. Нет тебе никакого спасения. Ты теперь погиб, ты теперь мой. Тебе только в ад теперь. Дорога одна. И вот как отцы говорят, что такое вот одно из самых страшных последствий блудных грехов, это то, что они приводят душу в отчаяние. Если человек, каким бы он грехом ни согрешил, он, ну, как будто бы вот имеет надежду на Бога, да, не теряет эту надежду на Бога. Согрешивший блудным грехом, он как будто вот отчаивается, теряет надежду на спасение. он становится, как бы попадает как бы в некое такое заключение, в тюрьму какую-то, в темницу. Он пытается до Бога достучаться, но Бог его не слышит, он чувствует, что у него внутри пусто. Вот когда человек колеблется, согрешить ему или не согрешить, он этого не знает. У кого от него это прячет? Все последствия он от него прячет. Но когда согрешает человек, после греха он у него вываливает сразу все вот это вот. И ему очень трудно прийти в себя, бывает. Очень трудно. А Патерик описывает только такой еще один случай. Случай такой. Два брата, ну, брата в смысле, монаха, будучи побеждены блудной похотью, пошли и взяли с собой женщину. А после стали говорить друг другу, ну и что польза для нас в том, что мы, оставив ангельский чин, впали в эту нечистоту, а потом должны будем идти в огонь и в мучение. Давай вернемся в пустыню. И пришедшие в пустыне, они просили отцов назначить им покаяние, исповедав им то, что они сделали. Старцы заключили их на год. На год. Видите, не 7 лет. Год. На год. Может быть, потому что покаяние было такое у них какое-то. Они увидели очень искреннее покаяние. Обоим поровну дали хлеба и воды. Братья были одинаковы по виду. Когда исполнилось время покаяния, они вышли из заключения, и отцы увидели одного из них печальным и совершенно бледным, а другого с веселым и светлым лицом. И подивились ему, ибо братья принимали пищу поровну. Поэтому они спросили печального, какими мыслями ты был занят в келье своей? Я думал, отвечал он, о том зле, которое я сделал, и о муке, которой должен идти. И от страха прилепи кость моя плоти моей, да, 101 псалом. Спросили они и другого, а ты о чем размышлял в келье своей? Он отвечал, я благодарил Бога, что он меня избавил от нечистоты этой и от будущего мучения, и возвратил меня к этому ангельскому житию. И помня о Боге, я радовался. Старцы сказали, покаяние того и другого равно твоему Богу. Вот какая интересная вещь. Еще есть один рассказ. Начните, брат, куда-то пошел и впал в блудный грех. И думает в себе, вот что мне теперь делать? Что мне теперь делать? Вот я согрешил, как я теперь буду жить? Как я буду молиться? Как я на Бога, как я к Богу обращусь? Как я на него посмотрю? Так вот думал. Он говорит себе, ну что, согрешил, не согрешил, что у меня, вот у меня келья, вот у меня книги, поэтому, вот, как жил раньше, так и буду жить. Вот. Пришел, значит, в свою келью, открыл псалтирь по своей закладочке, где он там закончил читать, и продолжил. И как-то ему приходил помысл, ну что ты, как ты смеешь вот так вот молиться, Бог, ты же такой грешник там. Он говорил, я грешник. Я ничего не согрешил. И продолжал читать дальше. И через некоторое время вот он почувствовал, что Господь его, значит, принимает. Принимает. Вот что тут было? Вот можно это назвать покаянием? Было у него тут покаяние или не было покаяния? Вот он пошел вот на такой вот образ отношения к себе, да, к своему греху, чтобы не отчаяться, чтобы не заунывать, чтобы вот не поддаться окончательно вот какому-то греху, потому что мы все прекрасно знаем такую вещь, что если ты один раз поддался, второй раз уже это сделать гораздо легче. И вот он так себе сказал, ну, человек, кто согрешил? Я что ли согрешил? Я не согрешил. Молюсь, молюсь, живу и живу, что тут такое? Вот. И забыл про это, про все. И Господь его воздвиг из его падения. Значит, вот оказывается, но это не значит, что мы все должны так делать. Да, вот так вот говорит, там, вот я вот, а что ты такое, я не согрешил. Нет, конечно. Но у него была такая вот смелость такая, да, смелость такая, отнестись к этому, ну, как, не то чтобы как мелочь какой-то, но как к тому, что совершенно не важно по сравнению с милостью Божией. Потому что милость Божия, она покрывает там любой грех. Вот как отцы говорят, что милость Божия, это вот как вот, что наши грехи перед милостью Божией, это все равно, что там горсть пыли, которая брошена в океан. Вот что такое все эти грехи. Грехи всего человечества, это как горсть пыли, брошенная в океан. В сравнении с милосердием Божиим. Да? Это вещи несравнимые. Но вот для того, чтобы так увидеть, вот именно так посмотреть на это, нужно иметь очень большое мужество. Очень большую такую смелость. Да? Очень большую надежду и веру в Бога. И вот он пошел таким путем. Видимо, примерно как этот вот румяный брат. Как румяный брат. Он радовался и благодарил Бога, что Бог из греха избавил. Ну что мне плакать? Бог меня от греха избавил. Я буду ходить плакать, там, бледнеть там. Радовался и все. Ну вот так, как вы к этому относитесь? Это опять-таки, вот видите как, это же, мы ведь не можем так вот... Для каждого человека, да, сказать, вот для тебя вот путь такой, да, и для всех путь такой. Для одного получилось, там, для другого, по-другому. По-разному. Вот. Теперь, значит, вот о помыслах. Помыслах. Вот у нас... Эта страсть у нас имеет как бы два таких плана. Первый план – это телесное, да? Телесное. Вот. Вот эти вот телесные чувства, которые для человека бывают труднопереносимые, которые гонят его на грех. А второе – это помыслы, которые тоже возбуждают, значит, в уме какие-то картины, которые, значит, усиливают вот это вот какие-то телесные движения. И которые, значит, в сумме делают тоже страстью труднопоборимой. А если их разделить, стараться разделить, то тогда страсть мгновенно ослабевает. Отцы говорят такую вот замечательную вещь. Говорят, что если ты помыслы принимаешь, тогда страсть становится крепкой, как железо. А если ты их отвергаешь, то она становится мягкой, как бумага. Бумаги, я не знаю, как папирус, он говорит. Как папирус. То есть все зависит от того, насколько резко человек отсекает помысл психики, который к нему приходит в голову. Если ты отрезаешь их, вот берешь его с резкой, ты отрезаешь сразу. Хотя это больновато бывает. Человек, потому что помыслы такие сладкие. Вот. Если ты их отрезаешь, ты берешь так и отрезал. Вот. Тебе больно, зато их нет, и все. Как зуб вырвали, больно. А если ты поддался, хоть немножко впустил в себя, насколько ты впустил, настолько ты уже им поработился. Настолько они уже становятся твоими господами, хозяевами. Поэтому здесь очень важно вот это вот так вот смотреть на это дело, чтобы помыслы вот эти вот отсекать. И надо сказать, что вот вообще вся вот эта вот система из этих вот градаций помыслов, да, прилог, сочетание, сложение и так далее. Вот. Она взята именно вот из 15-го слова, вот это вот, которое касается вот помыслов. Еще одно. А? Еще одно о помыслах. Вот такая вещь, которую тоже нужно иметь в виду, и которая так, в общем, довольно страшная. А Вот бывает, человек увлекся там каким-то образом, таким прекрасным в своей душе, да, и начинает с ним как внутренне грешить с этим образом. Что-то себе представляет, какое-то там то, все там. А вот этот образ представляет всегда какого-то конкретного человека. Какого-то человека, которого ты знаешь. Ну вот, кажется, Василий Великий говорит, что это конечно, не этот, в этом образе, а ты видишь не человека этого, а ты видишь беса, который принимает его облик. Вот этот вот бес, он принимает образ вот этого мужчины или женщины, да, с которым ты, так сказать, начинаешь уже вот мысленно согрешать. Вот. То есть вот этот вот грех, грех, воображаемый или мысленный, но это грех с нечистой силой. И вот если ты это осознаешь, да, тебя должно это резко отрезвить и остановить, да? Понятно? Mm-hmm. Вот. Чтоб ты на это не клевал. Вот. Что еще? Опять о помыслах. Сейчас еще одну скажу, все. Веди себя так, как проходящий по рынку мимо харчевни, ощущающий запах вареной пищи или чего-нибудь жареного. Кто хочет, входит в харчевню и ест, а кто не хочет, тот проходит мимо, ощущает только запах и уходит. Так и ты. Охраняй себя тут, встань и помолись, говоря: «Сыне Божий, помоги мне». Так же поступай с другими помыслами, ибо мы не искоренители помыслов, но противоборники. Вот. Значит, вот... Человеку дана власть помыслу сопротивляться. Человеку не дана власть помыслу искоренять. Это может только Бог сделать, только благодать может это сделать. Но противиться этому, насколько у нас хватает сил, это мы должны. Вот. И человек должен вести себя вот точно так же, да, как человек, который вот идет по рынку, там слышит какой-то запах такой вкусный, шашлыками пахнет. Вот если он так будет поворачивать туда нос постепенно, потом у него ноги за этим носом пойдут, вот он сядет туда за стол, там закажет себе там одну порцию, другую порцию, там потом еще, чтобы ему там бутылочку принесли и так далее. Вот. Ну, значит, все уже. Вот. А если ты просто, так сказать, заткнешь нос и пройдешь мимо, то ты легко избавишься от этого греха. Опять это то же самое, да, насколько ты принял, настолько ты уже поддался. Насколько ты отказался, настолько все. Ну вот. В следующий раз. Закончим. Если же вы будете.